Das.
Добрый вечер. Вам не душно? Может, там актрапёк называется?
Ничего, если вы 50.
Да, нет, только здесь. Здесь должно быть все свободно.
Кто помнит, на чем мы остановились? А? Воспитание детей начали уже? Я смотрю, много людей. Все на воспитание пришли, да? Ага. Есть у меня тут отметка. Восемнадцатый стих. На наш взгляд, из всех возможных благословений ничто не сравнится с радостью иметь детей, которые благодаря правильному воспитанию вырастают хорошими людьми. Здесь говорится о том, что самая удачливая, как бы, самая лучшая часть кармы человека воплощается в день. Да. Это означает также, что не просто воспитать хороших детей. Начнем с того, что для того, чтобы... Ну, дети вообще... Вообще, согласно ведам, считается, что лучше карму отрабатывать вне семьи. Не внутри семьи, а вне семьи лучше. Потому что она отрабатывается медленнее и спокойнее. Меньше шансов, что будут какие-то проблемы. Но в основном люди отрабатывают карму в семье, потому что мы не знаем, как правильно жить. У нас нет регулируемой жизни. Сама идея правильно жить, она... Большинством психологов воспринимается со смехом, с иронией, потому что они думают, что это понятие абсолютно индивидуальное для каждого человека. Каждый сам знает, как ему правильно жить. Ну, то есть большинство людей вообще не знают, что есть определенные законы, по которым строится наша судьба и жизнь. И, соответственно, так как они не знают этих законов, они всегда наступают на следующие грабли, которые... Судьба кладет. Поэтому, допустим, если говорить о воспитании детей, то надо понять, что сначала, прежде всего, надо разобраться в том, кого воспитывать. Потому что веды объясняют, что иногда дети уже рождаются такими, что их сложно будет воспитывать. Ну, то есть, иногда дети воплощают хорошую карму человека, а иногда плохую. И поэтому... Воспитанию поддаются те дети, которые воплощают хорошую карму. Но те, кто воплощает плохую карму, надо просто хотя бы сделать так, чтобы они в тюрьму не сели или не скурились наркотиками там, и так далее, понимаете? Здесь же речь не идет о сильно там большом воспитании. И сразу спрашивается, а как же сделать так, чтобы родились нормальные дети? И обращаю ваше внимание на наши прошлые лекции на взаимоотношения в семье. Потому что если люди отработали карму своих отношений до рождения детей, то в этом случае дети рождаются нормальными. А если карма не отработана в семье до рождения детей, то тогда дети будут отрабатывать карму. Больше того, что если надо знать, что если человек бросает близкого человека, и у него остается ребенок, то этот ребенок будет отрабатывать карму этого бросания уже. Вот, то есть он будет являться тем, кто накажет родителя. Дети наказывают своих родителей, потому что дети больше всего страдают от этого бросания. Потому что дети живут в отношениях между родителями. Они только тогда испытывают счастье, когда эти отношения хорошие. А если их нет, этих отношений, то, естественно, ребенок уже полноценного счастья не испытывает. Он чувствует себя ущербным в жизни. И поэтому тот человек, который бросил, отвечает за этот поступок перед своим ребенком. И он будет страдать. От этого же ребенка получит наказание в виде пренебрежения, злобы, ненависти, раздражительности и так далее. Ну, то есть различных проявлений неприязни, которые не объясняются самим ребенком. Он не может это объяснить, почему так он себя ведет. Так действует судьба через него. Ну, соответственно, если родители... Есть еще важный момент, который вы должны знать. Веды объясняют, что очень важно, чтобы дети рождались в отношениях, которые узаконены Богом или узаконены хотя бы государством. Потому что если дети рождаются не в этих отношениях, то потом они остаются всю жизнь чужими. Понимаете, что бывают свои дети, а бывают чужие. То есть ребенок вроде бы в семье живет, но он не является близким. Он не ведет себя как близкий человек. Потому что если зачатие произошло не в близких отношениях, значит и ребенок будет не близким. Ребенок перенимает ту энергию сознания, которая находится в момент зачатия в семье. Поэтому очень важно рожать детей после того, как произошли оформления отношений. И родители уже дали обеты друг перед другом в отношениях. Но зачастую происходит так, что сначала мы зачинаем детей, потом отношения устраиваем. Результат таких отношений всегда такой. Ребенок рождается неуправляемым. Он как дикий конь ведет себя. То есть он независим очень. Независимо рождается независимым, неуправляемым, диким. И приручить его очень сложно. Вы в конце лекции будете задавать мне вопросы. А возможно ли вообще? Возможно. Вообще возможно. Все возможно. Для этого просто надо больше усилий прилагать, чем обычно. Ну, допустим, если штангу приклеили к полу, можно ее поднять? Можно, но тяжелее уже. Ее так тяжело поднимать, но если приклеили к полу, тогда еще тяжелее. Первый рывок потребуется очень много усилий совершать. Также в воспитании детей нужен первый рывок. Если вы сможете сделать... Вот, и надо понять еще, что такое воспитание. Большинство людей даже этого не понимают. Они думают, что воспитание детей означает, что надо силы вкладывать в детей. Это полное безумие так думать. Потому что не во что силы вкладывать. Большинство людей считает, что в ребенка можно вложить силы. Там не во что вкладывать силы, у него нет разума. Он просто живет на эмоциях и все. И он получает впечатление от родителей, впечатление. И от этих впечатлений строится его поведение, согласно этих впечатлений. Оно не строится согласно того, как его воспитали. Надо понять, что воспитание происходит в результате отношений между родителями. Ребенок воспитывается этими отношениями. И поэтому родители должны силы вкладывать друг в друга, для того, чтобы ребенок вырос честным человеком, надо честные отношения строить. Для того, чтобы ребенок вырос незлобным человеком, надо, чтобы отношения были незлобные. Для того, чтобы ребенок не жадным был человеком, надо, чтобы в семье не было жадности. Если родители все тащат в семью и ничего не раздают, они не щедрые люди, то ребенок все будет тащить себе, потому что он является центром семьи. Так? Поэтому большинство людей не знают, что такое воспитание. Они думают, воспитание надо вкладывать силы в ребенка, надо его третировать, требовать от него что-то. Если, допустим, цветок только начал расти, и появился бутончик маленький, но вы захотели, чтобы он был уже красивой розой, и так вот раскрыли, что там вы увидели внутри? Ничего, пусто. Разум у мужчины созревает 25 лет, если он не курил наркотики. И у женщины разум созревает 20 лет примерно, 18-20 лет пораньше. До этого времени человек не может глубоко понять то, от чего его что от него требует. У детей очень сильно присутствует чувство справедливости. И справедливость для них означает только одна вещь. По-доброму к нему относятся родители или нет, это первое. И второе, справедливо ли требование. И ребенок сам не может себе дать отчета, почему несправедливо требование. Просто ему не хочется так делать, и он не делает. Ну, допустим, я уже приводил такие примеры. Ну, допустим, вы приходите домой и расслабляетесь. То есть вы отдыхаете дома, смотрите телевизор, женщина испытывает счастье, готовя там, убираясь. То есть она тоже это ее как бы отдых, работа и отдых одновременно. То есть она испытывает удовольствие от этого. Но при этом ребенка заставляют учить уроки. Вот если дома никто тебя ничего делать не заставляет, создается атмосфера расслабленности. Вот представьте сейчас здесь на лекции, вы взрослые люди, вы не дети. На лекции сейчас все будут спать. И один человек захочет послушать лекцию. Знаете, как ему будет тяжело? Он будет поднимать голову так, он будет планировать. Он будет аскезы суровые совершать, понимаете? И представьте, как ребенку тяжело учить уроки в такой атмосфере, где все расслаблены. Он, естественно, бунтует, он начинает капризничать. Но вы скажете, ну мы же не знаем этих всех вот тонкостей. Так я об этом и говорю, что вы не знаете. В этом и проблема как раз заключается, что люди вообще не знают, что происходит в жизни. Они просто живут в полной прострации, не понимают, что происходит. И так веды объясняют правила жизни в семье. Они объясняют, что дома надо не только расслабляться, дома надо совершать аскезы. Причем женщина совершает аскезы в отношениях. Это ее аскеза в отношениях. Женщина совершает аскезы в отношениях. Она устанавливает отношения. Она первая укрощает свой характер перед мужем. Она это должна делать. Это ее аскеза. А мужчина устанавливает аскезы в борьбе со своими желаниями, чувствами и со своим телом. Допустим, кто должен первый научиться поститься в семье? Мужчина или женщина? Мужчина. Кому легче поститься? Женщине. Кто должен этим заниматься? Мужчина. Кто зарядку делает? Кто раньше встает в семье обычно? Женщина. Где мужчина, вы видите? Женщина. А кто должен это делать? Мужчина. Теперь, кто в семье обычно старается наладить отношения? Женщина, где вы видели? У женщин есть одна особенность. Удивительная особенность женщин заключается в том, что они им очень тяжело узнать свои недостатки, увидеть. Они себя считают идеальными. Потому что у женщин характер в 6 раз тоньше, чем у мужчин. Психика в 6 раз тоньше. И у них голос тоньше, спокойнее, нежнее, поведение аккуратнее, воспитаннее, все. То есть женщина ведет себя очень аккуратно. И все глупости она тоже очень аккуратно делает. Поэтому она не видит в себе недостатков. Она думает, я такая хорошая. Я дурак дураком рядом со мной живет. Как вообще можно сравнивать меня с ним? Он даже не знает, что он одевает на себя. Не видит этого. Что там говорить вообще с тобой во всем остальном? Я более правильная, аккуратная и лучше, чем он. Однозначно. Так считает любая женщина. И это признак глубочайшей иллюзии, которая находится в ее сознании. Потому что веды объясняют, что именно женщина создает отношения в семье. Именно она задает им тон. Именно она является основой этих отношений. И именно она поэтому должна учиться правильно себя вести. И именно она должна подчинить себя мужу не потому, что он умнее, а потому, что так правильно делает. И тогда в семье наступает покой. Но именно мужчина должен совершать аскезы. Именно он должен поститься, делать зарядку, раньше вставать. Именно он должен учиться подавать пример детям, как учиться. Именно он должен с детьми постараться обучаться вместе, показывать пример. Делать уроки не мама, а отец должен быть это делать. Почему? Потому что отец вдохновляет на аскетизм, где женщина, мать вдохновляет на правильное поведение детей. Таков закон. Если отец вдохновляет на правильное поведение, все равно у него ничего не получается, потому что управляет эмоциями в семье женщина. Допустим, у женщины плохое настроение. Как бы он правильно себя не вел, все равно ничего не получится. Ее настроение будет господствовать в семье. Все равно. Вот она, допустим, у нее плохое настроение, у всех будет плохое настроение. И ничего сделать невозможно, потому что она сильнее. Психика ее в плане настроения сильнее во много раз. И никто ничего не сделает. У нее плохое настроение, все будут визжать вокруг. А если не будут визжать, она поможет. Поэтому дети находятся, они как рабы ситуации, они ничего не могут с собой сделать. Если в квартире плохая атмосфера, у них плохое настроение. Если лень, они не могут учиться. Если родители не могут управлять своими привычками, то есть у них есть вредные привычки, то у детей тоже будут вредные привычки. Если родители не могут сдерживать свой язык и там ругаются матом, там еще что-то, ну дети будут точно так же себя вести, куда деваться. Если родители ненавидят друг друга, дети тоже будут ненавидеть друг друга. А если родители изучают, как правильно жить, и просто хотя бы стараются правильно жить, то дети тоже будут просто стараться правильно жить. И в результате они становятся хорошими людьми. И здесь, в этом писании написано, из всех возможных наград ничто не может сравниться с радостью иметь хороших детей. Это самая лучшая награда, какая только есть в жизни. Почему? Потому что вся любовь человека всегда сосредоточена на его ребенке. Вся самая чистая все. Между мужчиной и женщиной могут быть разные отношения. Как они смогут эти отношения строить? У них есть свобода выбора. У них есть выбор, как эти отношения создавать и строить. Они могут быть хорошими, эти отношения могут быть плохими. Если люди совершают аскезу в отношениях, отношения становятся хорошими. Если они не совершают, то значит отношения постепенно портятся и воняют. Надо еще знать, как эту аскезу совершать. Многие люди даже не знают, что делать в отношениях. Но у нас нет выбора, как относиться к детям. Дети являются концентрацией нашей хорошей кармы по-любому, потому что от них исходит наша хорошая карма. Когда ребенок рождается, вся хорошая карма родителя переходит к ребенку. И для того, чтобы ему порадоваться, ему надо смотреть не на себя, а на ребенка. Он смотрит на ребенка, и у него радость в сердце возникает. Когда он смотрит на себя, радости нет. И поэтому он, естественно, отдает все для своей радости. А потом этой радости говорит, ты видишь, я все для тебя отдаю. Попрекает радость свою. Но радость длилась недолго. Потому что вся печаль тоже в детях сосредоточена. Веды объясняют, что когда ребенок рождается, то судьба дает поблажку. Она благодарит за то, что родился ребенок, и поэтому первые годы жизни очень хорошая карма исходит от ребенка. Но если родители не ведут себя правильно, то постепенно эта ситуация меняется. И в дальнейшем от ребенка начинает исходить все хуже карма и хуже. И к 13 годам уже выдается правильный ответ. Допустим, возьмем такой вот, ну как бы, такой, сделаем такой пример. Вот есть, допустим, черный ящик какой-то, да? И вы туда вкладываете что-то. 14 лет. Вкладываете туда плохое настроение свое, вы ругаетесь туда, злитесь, требуете. Ну то есть, насилие совершаете какое-то, заставляете. Все уходит в черный ящик, ничего не выдается. Но в 14 лет, 13-14 лет, когда происходит половое созревание, ящик открывается, и оттуда выходит чудо-юдо. И вы думаете, откуда чудо взялось? Я же никогда такого не видела. Ты же таким раньше не был. До 14 лет ребенок не показывает свою карму наружу. Он просто идет путем родителей, он живет с ними и как бы выполняет их волю. Но в 14 лет у него уже, он не выполняет уже волю родителей, он выдает им то, что они с ним сделали. Правильный ответ. И это означает, что большинство родителей, это означает страдание, потому что человек становится неуправляемым, злым, раздраженным и так далее, столько проблем. С детьми, которые становятся подростками. Страдания неизмеримы. Родители, которые вырастили ребенка до 14 лет. Большинство людей. Кто-то, может быть, и получит благодарность от своего ребенка. Может быть, такое тоже. Если человек правильно воспитывал, он получит хороший результат. Но большинство людей не знают в наше время, как правильно воспитывать. Почему? Потому что чему мы учимся? Математики, физики, химии, компьютерам, бизнесу. Что-нибудь это связано с взаимоотношениями в семье, воспитанием детей, выполнением своих обязанностей перед близкими людьми, правильным поведением. Это связано, вот эта вся учеба? Мы получаем высшее образование. Если вы, допустим, возьмете и посмотрите на студентов, которые учатся в институте, что они делают в свободное время, в промежутках между институтом и учебой, у вас волосы дыбом станут. Они образовываются. Если вы зайдете вечером в общежитие, то даже в джунглях обезьяны ведут себя приличнее, чем студенты в общежитиях сейчас. Они как только сексом не занимаются, и в перемешку, и по-всякому. Изгаляются как могут. Это же все откладывается на будущих детях потом. И потом думают, что же такое родилось. Не лягушка, а неведомо зверюшка. Там просто, слышишь, Виталик, звук выключи там просто.
Все выключи.
Там динамик есть, звук просто выключи. Неведомо зверюшка. Мобильники выключайте все свои, то вот так мешать будет. Но не надо печалиться, на самом деле все исправимо. Даже вот, допустим, надо просто понять, что делать. Допустим, вот сейчас у вас ребенок неуправляемый. Что делать? Ничего не делать. Просто надо понять, что такое любовь. Самому разобраться в вопросе, что такое любовь. Любовь означает, что ты можешь терпеть человека. Первое проявление любви. Научись, просто прими его таким, как он есть, и терпи его. Относись к ним на расстоянии, не надо приближать себе ребенка. Основная ошибка в чем заключается в воспитании? Родители очень близко переживают о том, что происходит с ребенком. Это же отдельная личность, это не ваш кусок. Отдельная личность, которая живет своей жизнью. То, что вы натворили в судьбе, это его карма. Это уже запланировано в его жизни. Вы можете эти планы разрушить с помощью своих чистых поступков, а может быть и нет. Но если вы не можете преодолеть его карму, и в вашей жизни все происходит так, как ему положено по судьбе, то вы должны понять, чтобы исправить ситуацию, надо уметь отстраняться. Вот ребенок, допустим, буйно себя ведет, неконтролируемо, не слушается, ничего страшного. Поймите, что он все еще ребенок. Даже если ему 14-15 лет, у него разума нет. Это значит, что он зависит от атмосферы, в которой он живет. Если вы меняете атмосферу, допустим, вы дома начинаете молиться, желать всем счастья, прощать своих близких, просить прощения, выполнять свои обязанности, улучшать отношения с мужем или женой, соблюдать режим дня, делать все как положено, вы увидите, что постепенно ребенок тоже начнет меняться. Его поведение тоже начнет меняться. Поднимите руку, кто это заметил. Вот, пожалуйста, несколько челюскинцев есть. Это факт. Так бывает. И это даже на расстоянии может действовать. Потому что дети связаны с своими родителями на расстоянии. Мы связаны со всеми родственниками на расстоянии. Вы сейчас сидите здесь, а связь остается. Ваши родственники влияют на вас. Вот девушка, допустим, у вас есть близкий человек? Нет, вот вы, допустим, да.
Нет?
Да.
Есть.
Вот у нее сейчас плохое настроение. Это на вас влияет. А вот девушка впереди, у вашего близкого человека хорошее настроение сейчас, и у нее тоже на вас влияет. Вы обе это чувствуете или нет? А я чувствую. Ну, то есть, эта связь есть. Я вам просто сейчас пытался это объяснить. Эта связь есть. И хотим мы этого или нет, мы связаны друг с другом. Поэтому, меняя себя, мы меняем пространство, которое нас окружает. И именно в этом заключается ключ воспитания детей. Потому что их нельзя поменять с помощью воздействия на них. Потому что это вызывает оборону. Они начинают злиться, обороняться. Их надо менять с помощью таких незаметных, ну, меняя свою жизнь, мы меняем детей таким образом. Надо просто понять, что легче всего дать знания другу. Тяжелее дать знания близкому человеку, очень тяжело. Мужу, жене передать какое-то знание очень тяжело. Еще тяжелее родителям. А еще тяжелее детям. Детям передавать знания самое тяжелое. Потому что они вас как облупленных знают. И когда, если родитель, допустим, сам ведет себя правильно, то ребенок автоматически начинает вести себя точно так же. Ему ничего не надо передавать. А если вы пытаетесь ему что-то передавать, и у вас этого нет, то он тоже это все уже знает. И бесполезно. Поэтому дергаться не надо, надо принять просто ситуацию жизни, какая есть, и жить этой жизнью спокойно. Вот у меня, допустим, ребенок наркоман. Ну, я не про себя говорю, а вообще. То есть человек так рассуждает, у меня ребенок наркоман. Первое, что надо понять, наркомания это болезнь. Это не то, что он плохой, это болезнь, он больной. Откуда болезнь берется? Болезнь берется от того, что человек не имеет счастья в жизни. Он не знает, что такое счастье. Но если дома у человека, дома, создается атмосфера, в которой люди знают, что такое счастье, тогда в этом случае его болезнь начинает угасать, потому что счастье же воздействует на него, энергия счастья, ему становится легче жить. Я могу привести пример очень простой. Если вы возьмете любого наркомана, любого, и поместите его в любой нормальный монастырь, любой веры, не имеет значения, главное, чтобы там была чистая возвышенная атмосфера, то этот ребенок через 2-3 недели перестанет быть наркоманом. Даже если он там ничего не будет делать, он будет просто там ходить, смотреть, кушать со всеми, разговаривать. Он не будет сам молиться, но он через 2-3 недели перестанет быть наркоманом. Ему не захочется употреблять наркотики просто потому, что он попадает в атмосферу людей, которые ведут чистую жизнь и излучают счастье из себя. Но точно такой же монастырь можно сделать и дома. Не имеется в виду, что надо там, как Челентано, дрова колоть, бегать. Нет, надо просто знать, что такое чистая семейная жизнь. Об этом тоже сказано в Писании, есть об этом. Если надо поставить алтарь дома, каждый день совершать молитвы, хотя бы сначала пищу надо освещать перед едой. Надо знать, что такое чистая пища и грязная. Надо научиться различать, что кушать. Надо научиться различать, что смотреть дома по телевизору, а что нет. И надо научиться также не пускать домой грязных людей. А если, допустим, близкий человек ведет грязную жизнь, тогда надо самому это начать делать в своем сердце, внутри себя. Никто человеку не запретит жить чисто, никто не может запретить. Надо это тактично делать, чтобы никто не возмущался этим. И постепенно атмосфера меняется. Сначала ты с собой занимаешься, потом меняется близкий человек, потом в конце уже, как конечный результат, меняются дети. Таков процесс воспитания. Вы сразу скажете мне, ну это же очень трудно и долго. Надо какую-то другую технику предпринять. А других техник нет. Почему? Потому что у детей нет разума. Для того, чтобы человеку объяснить, нужно, чтобы он понял. А дети не могут понимать. Они просто находятся в полной зависимости от того понимания, которое лежит в родителях. Если у родителей есть внутри какое-то понимание, у детей точно такое же понимание внутри. Они как просто отражательная система. Они полностью отражают то, что у нас происходит. Просто мы не понимаем, что неужели это мое отражение. Да, к сожалению. Нам очень трудно понять. Например, мы даже в муже не можем видеть свое отражение. Часто жена думает, женщина думает, я такая скромная, простая, он такой злой, ненавистный. Какое же это отражение? Прямое отражение. Если женщина забитая, вот, она очень сильно привязана к мужу и зависит от него очень сильно психически, то мужчина будет звереть. Но если эта женщина родится в мужском теле, то она будет вести себя точно так же. А этот мужчина, который, допустим, поменяет местами, он будет точно так же себя вести в женском теле. Понимаете? То есть это является отражением. Только всегда отражение в разных телах по-разному работает. Независимость в женском теле ведет себя определенным образом, а в детском теле совсем по-другому. Но это та же самая независимость. Ну, допустим, ребенок 3 года, у него развивается двигательная активность, он начинает бегать. И он независимость в этом будет проявлять, он будет выбегать из квартиры все время. Его невозможно будет задержать. И мать будет, может думать, ну я же не выбегаю из квартиры. Нет, ты не выбегаешь из квартиры. Ты выбегаешь из жизни своего мужа. Поэтому ребенок твой выбегает из квартиры. Связь очень трудно понять, но так именно работает. Если ребенок в 5 лет, допустим, учится рисовать, то он будет рисовать ужастиков. Что в квартире какая жизнь, то он и рисует. Если в жизни ужастики, родители ругаются между собой, то он и рисует ужастиков. Я думаю, ну я же никогда ужастиков не рисовала. Ты рисуешь их в своих отношениях с мужем. Поэтому никого воспитывать не надо. Расслабьтесь. Кроме себя никого не надо воспитывать. Все меняется само вокруг. Все само меняется. Но медленно. Как в жизни все происходит. Но если человек действительно смог, он постарался и смог, то будет много счастья затем. Потому что ребенок, который потом развился правильно, это как корабль. Когда он идет в море в открытое, то прибрежная полоса, она очень сильно штормит. Ему очень трудно, он там карабкается, выходит. Но когда он вышел в открытое море, все хорошо становится, плывем, без всяких проблем. Точно так же ребенок, если ему дать правильный путь, дальше он сам уже пойдет своей дорогой, ты будешь просто смотреть и думать, какой хороший у меня ребенок. И даже если у тебя в жизни все будет плохо, ты все равно будешь счастье испытывать от своего ребенка, потому что у родителей связь больше всего со своим ребенком. И если у тебя в жизни все плохо, и даже ты болеешь тяжелой болезнью, но у ребенка все хорошо, тебе все равно будет хорошо в жизни. Почему? Потому что у ребенка все хорошо. Потому что это самая большая награда в жизни, дети. И, соответственно, самое большое испытание. Если у тебя в жизни все хорошо, но у ребенка плохо, тебе тоже будет плохо. И ты ничего не сможешь с собой сделать. Потому что дети – это самая большая награда и самое большое испытание. Кто-то не согласен с этим? Мы отдаем плоды своим детям в жизни. Родители постоянно отдают все своим детям. И поэтому и хорошие плоды переходят к детям, и плохие. И, соответственно, мы страдаем от своих плодов тоже через своих детей в основном. Родители страдают через со своих детей. Теперь смотрите, если, допустим, в семье все хорошо, отлажены правильно отношения, родители совершают аскезы, изучают, как правильно жить, пытаются строить правильные отношения, и у них родился ребенок. И он приносит им счастье, этот ребенок. Они его воспитывают правильно, правильным своим поведением. На самом деле, есть очень хороший способ понять, у вас прогрессируют отношения в семье или деградируют. Очень хороший способ. Если отношения в семье прогрессируют, то с этого момента, как они начинают прогрессировать, дети начинают слушаться. Они слушают то, что родители говорят, и откладывается это у них внутри. Потому что создается позитивная атмосфера в семье. И родители сразу, их разум настраивается правильно. Их разум — это что такое? Это флюгер. Куда ветер дует, туда он поворачивается. Все. Если ветер дует в хорошем направлении, ребенка разум направляет в направлении хорошем, поворачивается. А это означает, что он начинает слушаться. Потому что когда ребенок не слушается, это значит, его разум работает прямо на противоположном. Он просто не согласен. Почему ребенок не слушается? Потому что он не согласен с тем, что происходит дома. Он не согласен. Поэтому он не слушается. И если он начинает слушаться, а это возможно с вашим ребенком, как вы думаете? Задайте себе вопрос. Возможно с моим ребенком, что он будет слушаться? Задайте себе этот вопрос. Если ответ такой внутри, невозможно. Если у вас возник такой ответ, это значит, что вы никогда в своей жизни правильного ветра не видели. У вас в семье никогда не было правильного поведения, никогда не было правильного направления, никогда не было прогресса в отношениях, была только одна деградация. И если ответ «да», иногда мой ребенок слушается меня. Это значит, что иногда бывает правильное направление в вашей жизни, в вашей семье, в вашей жизни. Это значит, что один ребенок олицетворяет хорошую карму вашу и был правильно зачат, в правильных отношениях, а второй олицетворяет плохую карму, был неправильно зачат, в неправильных отношениях.
А если одного родителя слушает, а другого нет?
Такое тоже бывает. Это означает, что... Это означает привязанность. Обычно как бывает? Мальчик, он привязан к матери, потому что она противоположного пола. И когда ты видишь объект противоположного пола, пускай даже это будет мать, все равно приятнее с ней общаться и ее слушаться. А с отцом не так приятно, потому что он одного пола. Поэтому если ребенок, допустим, мальчик слушает мать и не слушает отца, то это означает, что в семье неправильно строятся отношения. Потому что мальчика должен воспитывать отец, а мать не должна вмешиваться в воспитание мальчика. Она должна поощрять то, что делает отец. Должна косвенно влиять на воспитание мальчика. Точно так же девочка обычно слушается отца в некоторых семьях. А маму не слушается. Это означает, что? Что неправильное отношение строится в семье. Если девочка слушается маму, а с папой трудно ей, то это нормально. Это нормально. Значит, более-менее правильное отношение в семье строится.
А если очень послушный, это не подозрительно?
Девочка?
Мальчик.
Мальчик очень послушный? Это означает, он забитый. Он забитый.
9 лет.
Он может быть просто забитым. Понимаете, если дети слушаются, очень слушаются, то есть никаких не проявляют... То есть, понимаете, есть два проявления ненормальности в ребенке, дети. Или они бунтуют, если у них психика сильнее, чем у родителей. Если у детей психика слабее, чем у родителей, они во всем слушаются, но это значит, что они копят. Они становятся все мрачнее и мрачнее со временем. Но в 13 лет они выдадут правильный ответ. Любой ребенок, даже самый забитый, в 13 лет звереет. Он становится сильнее своих родителей. В момент полового созревания дети становятся сильнее своих родителей психически. И поэтому они становятся неуправляемыми. Хоть какие дети. Но если ребенок находился в правильной среде, то ему тяжелее жить становится в 13 лет, но он все равно управляемый. В этом заключается победа родителей над судьбой ребенка. Итак, если вы правильно отношения установили в семье, то ребенок начинает потихоньку прислушиваться к вам, присматриваться. Он не будет слушаться напрямую, он боится еще. Но он будет прислушиваться к тому, что вы занимаетесь чем. Он будет попытаться быть рядом с вами. Но если вы начинаете его принуждать это делать, он сразу отстраняется и вообще потом ни к этому не подходит. Но со стороны он смотрит. Ему интересно. Если родители занимаются правильными вещами, дети чувствуют это, и они начинают становиться ближе. И их сердце оттаивает потихоньку. И не надо мешать этому процессу. Если вы делаете все правильно, и ребенок потом сам подходит и спрашивает вас о чем-то, не отвечайте навязчиво. Вот видишь, я тебе же говорила, что я хорошая, а ты дурак. Я всегда такой хороший был, а ты всегда дураком был. Не надо так отвечать. В этом нет смысла. Дайте ребенку возможность приблизиться больше. Дайте ему возможность самому действовать в этом направлении. Самый лучший способ воспитывать своих детей описывают веды. Они описывают на примерах животных. Когда птенец выпадает из гнезда, птица его просто крылом бьет. Она ему ничего не говорит. Она ему говорит, ты зачем выпадаешь из гнезда? Она просто крылом его бьет и все. И это должно нам дать знак. Если ребенок идет куда-то не туда, допустим, он связался с наркоманами. Покупаются большие замки в квартире. Ставятся решетки на окна. И ребенка закрывают в квартире. Ему не дают гулять, не ходить ни в школу, никуда. И относятся к нему по-доброму очень. Но никуда не пускают его. Жесткий стиль. Очень жесткий стиль. Так можно делать. Но говорить ему не кури наркотики бессмысленно. Потому что он же не хочет их курить. Это просто судьба заставляет его это делать. То есть жесткий стиль такой очень жесткий возможен. Возможен. Но надо знать, в каких случаях. Опасность когда грозит. Это не значит, что птицы всегда крылом лупят своих птенцов, что бы они ни делали. Нет, они это делают только когда птенец вываливается из гнезда. И птенец в глубине души понимает, что почему так произошло. И поэтому он не сильно рыпается, понимаете? Когда он приходит в себя, он начинает осознавать, что произошло. Девушка связалась, допустим, с деградированным человеком. То же самое. глухая оборона, никуда не пускать, никуда, то есть полностью изолировать ее, не давать ей даже дернуться из дома. Это дает хорошие плоды, такой стиль, жесткий очень, в каких-то случаях. Но это надо делать в крайних случаях только. И человек сначала бесится, он начинает беситься первые секунды, а потом не знает, что ему дальше делать, успокаивается. Но в это время надо по-доброму себя вести. Не надо показывать потом, что видите, видишь, я сильнее, поэтому я дальше буду над тобой издеваться. Нет. Просто по-доброму говорить: сынок, мы ничего не можем сделать, нам придется тебя дома держать. Все. Но это в крайний случай. Потому что вы же знаете, что такое наркомания. Я не знаю, как вы знаете или нет, но я знаю. Когда под ручки мама с папой уже в возрасте пожилые приводят своего сына 25-летнего, у которого цирроз печени, ему осталось жить полгода. Вот в этот момент они знают, они понимают, что тогда, если бы они сделали так, как я сказал, это было бы очень правильно. Тогда они уже понимают. Потом, когда это уже произошло, что сын умирает раньше своих родителей намного. Или когда дочку насилуют и выбрасывают ее изнасилованной на улицу в пьяном виде, и она потом полуголая приходит домой, тогда родители уже понимают, что это было бы правильно, ее просто запереть дома и не пускать. Но сначала они этого не понимают. Им кажется, что это неправильно. Сердце всегда подсказывает, что происходит что-то ужасное, и поэтому надо совершать такие действия иногда. Сын умирает в компьютере. Выкинуть компьютер.
А если муж умирает в телевизоре?
Выкинуть можно.
Серьезно?
Надо понять, что в отношениях в семье есть всегда два этапа. Встреча и разлука. В ведической культуре это очень хорошо понимали люди. С самого начала отношений в ведической культуре всегда так было. Я позавчера прочитал в интернет долгожданную статью. Там было написано: оказывается, ученые установили, что спать в одной постели вредно для здоровья и для психики супругов. Это не смешно, это так написано было, исследования провели и доказали, что это так. Но в ведической культуре говорится, что даже не в одной постели спать вредно. Не роняйте пакеты. Я же пошутил, извините. А даже в одной комнате иногда не очень хорошо. И веды объясняют, что обязательно должны быть женские покои и мужские. Это самое почему две комнаты именно поэтому. Мальчик должен жить с отцом, девочка должна быть жить с мамой. Смотрит на меня, как на новые ворота. Не смотрите так на меня. Я не против, живите как хотите. Я вам объясняю, как должно быть. Почему так? Потому что от этого отношения становится слаще. Если медом помазать по лицу и с медом все время ходить, и потом, когда, чтобы мед кушать, думаешь: господи, так он меня уже намазал, сколько можно его есть. Ну так на мне уже все время. Поэтому невкусный становится мед. Но если он всегда где-то далеко, и ты приходишь, ты думаешь: надо попробовать чуть-чуть, мне он нравится. Понимаете? Если муж совсем обнаглел, мужчина, они живут в экстреме. Мужчина это психика мужская, это психика экстремала. Женщина имеет психику существа, которое стремится к полной стабильности во всем. Полной стабильности. Она не может хотя бы в деталях, в каких-то мелочах, чтобы нестабильности не было. Для мужчины это просто маразм. Он приходит домой: я тебе говорила, куда ботинки ставить. Он говорит: какая разница, куда их ставить. Не понимает, но женщина, она... Не просто куда их ставить, а какой стороной ставить, как там они должны стоять, ну, по отношению к другу. Все должно быть с ботинками очень четко.
Мужа.
Для мужчин это бред, но для женщин это жизнь ее. Все должно быть точно, вы уверены очень в квартире. Ну это болезнь, значит. Болезнь иногда надо лечить, иногда просто дать возможность человеку выздоравливать постепенно. Но так или иначе, веды объясняют, что если мужчина в обычных ситуациях жизни начинает деградировать, значит ему не хватает экстрима. Виталий, дай мне телефон, я тебе покажу, как надо делать. Надо просто выключить динамик, понимаешь? Ты же из Германии. Что, не знаешь, что такое динамик, что ли? Итак, надо создать экстрим. Очень нужен экстрим иногда. Веда объясняет, как с мальчиками поступать. Допустим, мальчик живет дома, он обнаглел, не хочет работать. Надо вышвырнуть его из дома. С любовью. Надо сказать, найдешь работу, приходи домой. И закрыть дверь перед ним. И не пускать его домой. Он подергается, пообижается, пойдет искать работу спокойно. Ну точно так же сделать с мужем. Или уйти самой. Ну сделать экстрим какой-то и все. Мужчина сразу встрепенется, когда экстрим наступает. Допустим, мужчине говорит, найди себе, пожалуйста, работу. Хорошо. Найди себе, пожалуйста, работу. Хорошо. Так можно 50 раз. Но если жена работает, получает деньги, что ему напрягаться? Он говорит, я ищу. Не торопи меня, я ищу получше. Он звонит иногда, говорит, алло, у вас есть работа, я не страдаю. Лучше одевайте, чем у вас там. Значит, вы его разбавили. Нет экстрима, значит. Надо им поставить условия. И один раз сказать и уехать сразу. Или не пускать его домой, если есть возможность такая внутренняя. Мужчине нужна какая-то встряска сильная. И сразу он устраивается на работу. Все. Я это осознал еще, когда мне было 3 года. Я не любил ложиться спать вовремя. Но мама заставляла и всегда билась со мной. И отец 3 года был в армии. Мне не было отца 3 года. Когда он пришел с армии, я не спал, он пришел ко мне, сел рядом со мной. Говорит, почему ты не спишь? Я говорю, ну я лягу и сам сижу. Ну, снял с ремень. Говорит, ты знаешь, что это такое? Я посмотрю на ремень. Я не знал еще, но у меня закрались глупые сомнения. Я говорю, я уже ложусь. Все, я лег. Мне захотелось лечь сразу. Потому что я увидел мужскую энергию. Ну то, что как с мужчинами надо. Это военный. Это мужчина, это тот, кто должен сражаться, понимаете? То есть он не может просто жить. Нужно какое-то сражение. Если мужчина сам не может сражаться, надо ему устроить сражение, значит. Не проблема.
Разве жена может
такие вещи? Жена разве может устроить сражение? Женщина, которая устраивает сражение, может, пожалуйста, подойдите, объясните, что это делается. Человек не знает, может ли жена сражение устраивать. Когда женщина устраивает сражение, мужчины разлетаются, как насекомые, в разные стороны. Мне психика намного сильнее, чем мужчин, женщина.
Жена может, понятно, правильно ли так вести себя?
Правильно.
Если
правильно.
Телевизор смотрит.
Правильно. А мужчина, он только через экстрим понимает, что надо что-то делать. Некоторые женщины просто берут и уходят из дома. Они бросают мужа, уходят, все. Они думают, что они правильно поступают. Они копят до последнего, а потом бросают. И вот это вот и есть грех по-женски. Копить, баловать мужчину – это грех. А потом бросать – еще больший грех. Мужчину нельзя ни баловать, ни бросать.
Если надо смиренно с мужем себя вести, но если он наглеет, надо вставать стеной, надо сражаться с ним. Можно через не разговаривать, можно как угодно. Есть разные способы, для каждого мужчины есть свой способ, как с ним можно сражаться. Вы в ответе за то, что с ним происходит. Вы разбавлены. И он будет вашей плохой судьбой дальше, если вы так будете делать. Каждая женщина должна понять, что судьба — это непростая штука. Иногда надо вести себя строго, иногда мягко. В зависимости от ситуации жизни. Всегда надо принимать какие-то решения немедленно, как надо поступать. Лучшее родительское наследство образования, благодаря которому сын может занять достойное место среди культурных людей. Мы сейчас как раз о образовании говорим. Я говорю, что такое образование. Многие люди думают, что образование это означает хороший колледж отдать ребенка. Что значит хороший колледж сейчас? В основном. Это значит, что там учатся очень спесивые, циничные и холодные, с холодной психикой дети. Конечно, мы не можем противопоставлять этому элитному колледжу другой учебный центр, где учатся наркоманы, проститутки и мошенники всякие. Понимаете, если как, есть выбор между этими двумя, то лучше уж в этот колледж отдать. И деньги платить за это большие. Но надо ребенку найти образование, где бы преподаватели были нормальными людьми. Нормальными означает, что они хотели бы выучить детей, а не получать за них деньги. Потому что Веда объясняет, есть класс брахманов или класс ученых, как по-русски сказать. Ученым или преподавателем может быть только тот человек, который победил в себе жадность по отношению к деньгам. Человек, который хочет, претендует на то, чтобы давать другим знания, он должен понять, первое, что он должен понять, что если он думает постоянно о деньгах, когда он дает знания, то это значит, что он никакого знания никому не дает. Он передает просто свою спесь всем, свою жадность.
Извиняюсь, там рефрижератор приехал, не может развернуться. Три машины было там, которые... Opel 421 номер, Nissan 82.
Пожалуйста, убирайте, а то в прошлый раз этот рефрижератор взял просто и затоптал машину какую-то. И уехал.
И этот САП, что ли, 524-й. 8421-й, 82-й, 82-й, 524-й.
Да, уберите, чтобы не было проблем. Здесь люди дикие ездят какие-то. Спасибо. Задели машину, в общем, один раз после лекции. Будьте осторожны. Ставьте как-то аккуратнее, чтобы не зацепило. На чем мы остановились? А? На образовании, да. И, конечно, бывает так, что нет выбора. Тогда, ну, куда отдали, туда отдали. Но все равно надо понимать, что главное в школе это не то, насколько элитным будет образование, а то, насколько хорошими будут преподаватели. Если человек хочет вложить знания в другого человека, значит, он достоин того, чтобы ему отдать своего ребенка. Именно это важно знать. Пускай школа будет не очень элитная, зато она будет душевная. Там ребенок вырастет душевным человеком. А это значит, что он всем будет приносить счастье в жизни и добьется сам своих успехов во всем. Понимаете? Потому что надо еще определить, в чем заключается успех.
Некоторые люди думают, что успех заключается в том, чтобы занять власть, высокое положение в обществе, иметь много денег. Это хорошо. Это хорошо все это иметь. Но это не является успехом, критерием успеха. Потому что 90% людей, которые все это имеют, варятся в своем дерьме. Простите за выражение. Почему? Потому что они окружены людьми, которые просто постоянно чего-то хотят от них. Отношения очень циничные с близкими людьми. Нет близости, нет чистоты. Я не говорю о всех. Есть богатые и культурно образованные люди, это факт. И это жемчужина нашего общества. Это солнце, которое сияет. Я осмелюсь сказать, что наше правительство именно такими людьми являются, наши правители. Это очень образованные люди, культурные, с достаточно чистыми помыслами. В этом плане нам очень повезло. Но если взять следующий слой правительства, то... Ну, соответственно, если ты не образованный человек в плане, как тебе себя вести, с чем внутри себя бороться, то, соответственно, и окружение получается такое, и поступки твои получаются такими, и жизнь твоя получается такой же. Поэтому, если посмотреть даже наверх, то можно сделать вывод, зачем туда стремиться, какой смысл? Именно туда тащить своего ребенка, какой смысл? Чтобы он стал таким же несчастным человеком? Когда у меня консультируются звезды, иногда приходят люди достаточно влиятельные. Бывает очень несчастная судьба. Очень несчастная судьба. Поэтому не надо думать, что это и есть то, к чему надо стремиться. Нет? Иногда люди среднего достатка живут гораздо счастливее, если они имеют хороших друзей, хорошее окружение, хорошее отношение к жизни правильное. Счастья гораздо больше у них в жизни может быть. Поэтому вопрос, где образовывать своего ребенка, не надо думать, чем больше заплатил, тем лучше будет образование. Нет, надо изучать, смотреть. Есть школы с духовным уклоном, страстным уклоном. Есть школы, в которых есть какая-то изюминка. Преподаватели хотят правильно воспитывать детей. Сама эта идея уже хорошо. Сама идея, что они хотят как-то научиться правильно воспитывать, обучать детей. Какие-то новые методики придумывают, что-то необычное, интересное. Это уже хорошо. Это значит, что они хотят, понимаете? Это уже хорошо. Будут ли работать эти методики, неизвестно. Но то, что они хотят, это уже хорошо. Это значит, что дети получат общение с хорошими людьми. А это и есть самое главное в образовании. Потому что самое главное, что человеку перейдет в образование, это не математика, физика и химия, как некоторые думают, а характер преподавателя. То, что у него в характере есть, и это перейдет ребенку. И это и есть самое главное. Главное, чтобы ребенок вырос человеком, которого бы любили окружающие. И тогда он всего в жизни добьется, достигнет, чего нужно ему добиться. Первое, что родители должны понять, это о поведении своем, о чем мы уже сказали. Дальше второе, что нужно понять, это то, что звук является основой, влияющей на развитие личности, самой главной силой. Поэтому контроль звука в семье должен быть. Контроль звука. Мы когда телевизор включаем, мы можем там звук контролировать, нет? Нет. Ну, да, громкость можем контролировать. Но я говорю о другом. Я говорю о качестве звука. Мы не можем посоветовать диктору не хохмить. Мы не можем посоветовать в фильме ужасов вести себя по сдержаннее актеров. Так? Мы ничего там не контролируем. Это джунгли. Телевизор — это джунгли, в которых сознание ребенка движется согласно движению джунглей. Так, если в джунгли заполонили тигры, значит, тигры будут контактировать с сознанием ребенка. И мы ничего не можем делать. Мы пускаем своего ребенка в эти джунгли. И он там живет. Звук людей, которые общаются через телевизор, они передают сознание свое. И сознание, разум меняется ребенка. Звук — самая большая сила. Особенно если ребенок с верой слушает. А у ребенка очень много веры, у детей очень много веры. Они, если есть где-то возможность во что-то верить, они верят. Если что-то с верой говорится, в основном, конечно, сейчас все поется очень цинично. Песни такие. На нижних центрах такие. Блюзы всякие. Там. Здесь ничего не во что верить. Это просто наслаждает чувство и все. Ну, допустим, если появляется Цой, Виктор Цой, допустим, он же поет с верой. Или нет? Он с глубокой верой поет. Он во что-то там верит и поет. И дети пишут на стенах, Цой жив. Они верят в Цоя. Они чуть-чуть веру почувствовали, не в Цоя начинают верить. Или еще какой-нибудь певец поет с верой. Во что он верит, непонятно. Но он поет с верой. Все верят сразу в этого певца. Это же опасно. Непонятно же, во что он верит. Его вера может... Вера означает сила, которая ведет куда-то в жизни. А куда ведет, непонятно. Поэтому надо сначала изучить, что такое вера. И в каждом направлении веры, философии есть свои фильмы, свои передачи образовательные. Их сейчас так много развелось. Нужных, важных программ, передач в каждом направлении веры. Что такое, допустим, культура? Культура всегда строится на основе какой-то веры, философии. Медицина тоже всегда на основе философии строится. Есть китайская медицина, есть тибетская медицина, есть ведическая медицина, допустим, да? Есть атеистическая медицина, которая сейчас заполонила весь мир. Это тоже философия, атеизм — это философия. Бога нет, ничего нет, есть комбинация нервных импульсов. Все. Мы — это комбинация нервных импульсов. Наши функции ума, память — все это комбинация нервных импульсов. Это первичные рефлексы, там вторичные, вторая сигнальная система, первая сигнальная система. Все расписано. Мы роботы с вами, которые живем согласно этих нервных импульсов. И любовь — это тоже комбинация нервных импульсов. Все. Любовь, верность, дружба — все это комбинация нервных импульсов. Поэтому разницы нет, гнев или доброта. Все это одно и то же, комбинация нервных импульсов. Поэтому психологию можно поворачивать туда или сюда, не имеет значения. Куда хочешь, туда и поворачивай. Потому что главное, чтобы люди были счастливы, все. А как они будут счастливы, не важно. И какое счастье, из этого счастья получится результат, тоже не важно. Потому что жизнь заканчивается, и больше ничего нет. Дальше будет чего? Ничего. Живем только один раз. Такова философия атеизма. Более тупее ничего в жизни я не встречал. Более тупой философии я не встречал в жизни. Почему? Потому что в ней нет ни выхода, ни объяснения ничему. Допустим, если атеист мне говорит: веди себя правильно. Я говорю: что значит вести себя правильно? А зачем? Так надо. Что значит так надо? Кому надо? Но они сами обломались на своей философии, потому что потом оказалось, что надо по-другому. Потом оказалось, что надо не стремиться не к светлому будущему, а к тому, чтобы зарабатывать деньги. Оказывается, надо стремиться не к тому, чтобы сохранить семью, а как больше можно секса. Я недавно прочитал в газете, в одном журнале престижном, там написано: дорогие женщины, вообще должно быть больше секса, чтобы женские органы работали. Причем лучше менять почаще партнеров. А если вы не можете, у вас психика не может справиться с тем, что надо менять партнеров, вы чувствуете себя некомфортно с другими партнерами, надо обратиться к психологу. Это значит, что вы больны. У вас не все нормально с психикой, значит. Он вам объяснит, как правильно, может, даже покажет. И вам станет легче тогда уже это все делать. Обезьянки, допустим, смотрите, как они легко сексом занимаются друг с другом. Менять партнеров только так. А мы не можем. Значит, у нас какие-то болезни, комплексы какие-то. Надо быть ближе к природе.
Но если этому маразматику, который написал это все, сказать, что его жена поспала с соседом, то ему будет не очень приятно. Он скажет, ты что сделала, дура? И начнет с ней ругаться, драться и бросит ее. Она скажет, ну ты же сам пишешь такие статьи. Я следую твоему примеру, твоей философии. Я тебя люблю и уважаю. И делаю, как ты говоришь. Пробую воплощать в жизнь твои идеи. Так? Значит, все-таки есть культура, есть нравственность, есть философия, которая над этим всем стоит. И надо все это выбрать в своей жизни как-то. Какое-то направление для себя выбрать. И там, в этом направлении, когда семья управляет какое, выбирает какое-то философское направление, там есть образовательные программы, фильмы, там есть много-много всего. Надо просто поглубже копнуть и заменить телевизор на видеомагнитофон. Не надо, чтобы в семье стоял телевизор. Вообще он там не нужен. Нужен видеомагнитофон. Надо смотреть то, что есть дома. Вот мы можем дома это смотреть. Всегда, когда культурная семья, означает ограничение. Это у нас дома можно, а это нельзя. Дома не означает, дом не означает, что все можно. Если ребенок сейчас случайно заглянет в интернет, первое, что он увидит, что? Голую попу. То самое первое, что он увидит там в интернете. Если что-нибудь не покруче. Но те люди, которые это делают, они не знают, как работает психика у ребенка. Половые энергии для ребенка являются запредельными энергиями. И поэтому дети этого всего боятся. Они интуитивно отворачиваются, шарахаются. До тех пор, пока им эта попа голая, она как бы дырку не проедает в голове. Но если, не дай бог, ребенок привыкает к этому образу и начинает думать об этом, обо всем, он это начинает видеть и думать об этом, его крыша полностью съезжает. Почему дети становятся наркоманами? Почему они становятся пьяницами? Потому что они не могут эту картинку погасить. Образ половой энергии, половых отношений настолько сильно вторгается в их жизнь, а это еще рано им как бы такой жизнью жить. Они не могут с этим ничего сделать. Половые энергии самые неконтролируемые, самые сильные, самые неуправляемые. И их жарит изнутри. Они не могут ни с кем поделиться, ни с родителями, ни с друзьями. Им стыдно об этом говорить. Но они постоянно смотрят и смотрят это в интернет, когда мама и папа не видят. Результат какой? Деградация психики ребенка. И потом для того, чтобы им строить такие отношения, они должны употреблять наркотики, потому что в обычном состоянии сознания они не могут этого делать, себе позволить. Им сердце не пускает их туда, в эти отношения. Оно говорит, не иди туда, не ходи. Но им хочется, потому что их уже замучили эти видения. И девочка позволяет себе, чтобы ее напоили и сделали с ней то, что хотят. Сначала ей страшно становится, потом она чувствует, что все нормально, привыкла. Стала как все одноклассницы. Слава Богу, она думает, наконец-то я стала цивилизованным человеком. Она так думает. Она еще не знает, что впереди у нее дальше в жизни будет. Что если она так будет строить отношения, она потеряет возможность быть просто женой. У нее не будет возможности внутренней. И сердце будет как каменное, она не сможет полюбить человека. В соответствии с тем, что происходит в интернете и по телевидению. В семье надо постепенно установить порядок. Всегда во всех семьях был порядок, что можно в нашей семье, что нельзя. Некоторые люди думают, что это деспотизм. Нет, порядок это основа жизни. Это не деспотизм, это гуманизм. В нашей семье можно вот это, а вот этого нельзя. Все. Ребенок должен это усвоить. Рано или поздно он усвоит это. Просто надо прерывать порядок и самим этому порядку следовать. И постепенно ребенок это поймет. Допустим, я знаю, во многих семьях вообще не пьют. У меня много друзей таких, вообще не пьют. И дети, они знают, что у нас нельзя пить дома. И когда они видят, кто-то пьет
дети, допустим, они шарахаются от них, потому что они знают, этого нельзя. Дети чувствуют, знают, нельзя. И все, они подальше от этого держатся, все, нельзя. И все нормально. Срабатывает механизм. Но если дома можно, значит можно и в школе. Почему нельзя? Такой у вас вопрос.
Если можно ребенку запретить телевизор, а если детей нет, разве можно мужу запретить?
Ничего не надо запрещать никому.
Но вы говорите, экстрим устроить, если
закрыть. Экстрим устроить означает ограничить отношения, отстраниться от человека. В этом экстрим. Понимаете? Показать, что меня не устраивает такая жизнь. Это экстрим. Но при этом сердце по-доброму относиться.
То есть, если ребенка нужно совсем, желательно, чтобы не было телевизора...
Вы знаете, все нужно заменять. Если вы брали телевизор, надо поставить видеомагнитофон с хорошими фильмами. Изучите тему, выберите направление, поставьте то, что интересно, и смотрите всей семьей. Ребенку гораздо приятнее смотреть с родителями, чем одному.
У нас детей нет, у нас семья из двух человек, муж и жена. Вот по отношению к мужу разве действенны какие-нибудь?
В отношении к мужу действен только один метод – приближение и удаление. Если вы удаляетесь от мужа, и он думает, слава Богу, как хорошо, теперь я отдохну. Это значит, что вы не приближались к нему правильно. Надо правильно приближаться начинать. Надо его начать любить, уважать, ценить. Вот вы уже много раз сказали про мужа, но ни разу хорошо. Это значит, что вашей любви нет по отношению к нему. Вы не любите его. Вы не даете ему женское счастье, женскую любовь. Женщина должна... давать мужу теплоту, должна заботу давать ему. И он должен почувствовать это глубоко-глубоко в сердце. И когда он начнет выкаблучивать, а любой мужчина иногда выкаблучивает, просто женщина отстраняется и закрывает краник. И все. И этого достаточно, чтобы он отрезвел, и он будет выбирать, что ему дороже. Жена, которая приносит много счастья, или его привычка дурная, он будет выбирать. Но если женщина ничего не вложила в мужчину, то тогда и она наоборот только портит ему нервы, она отстраняется от мужа, он думает, слава Богу, будь отдохну. Значит, у вас нет рычагов воспитывать мужа. Почему? Потому что именно такого мужа вы и заслуживаете. Согласно своему поведению женскому. Потому что в себе видеть грех очень сложно, но хорошо, легко видеть другого. Попытайтесь понять, почему такой муж у вас, и все будет нормально в вашей жизни. Пытайтесь понять, как его воспитывать. Я вам уже схему дал. Начните с себя, с отношений. Установите правильные отношения, а потом учитесь регулировать поведение близкого человека с помощью приближения и отдаления. Так надо делать в семье всегда. И это касается даже тех случаев, когда, допустим, я знаю, что... со мной точно так же надо себя вести. Но если жена так себя ведет, она то приближается ко мне, ведет себя учтиво, то когда ей что-то не нравится, она удаляется. Я думаю, молодец, правильно поступает. У меня внутри возникает чувство, работает система, не хочется справиться уже. Я чувствую, молодец, хорошо, правильно. Неправильно означает истерики катать. Это не работает. Мужчина звереет. Но приближаться, удаляться работает. Сильные отношения, сильное означает отношения. Очень стараться близкому человеку, наоборот, отстраняться жестко, не принимать такой стиль. Тут твердо держать дистанцию, не приближаться. Первый этап человек подлизывает, нет, сначала он злится. Потом он подлизывается, держать дистанцию. Третий этап он говорит, что же делать, почему между нами так все, давай поговорим. Хорошо, давай поговорим. И спокойно, без эмоций объяснить все, что мне нужно в жизни. Все.
А с помощью такого метода совсем исключить можно телевизор из дома? Или с мужем решать все-таки на установку? Если с ребенком, то можно исключить. А муж взрослый человек, он же имеет право выбора.
Знаете, иногда детей пугают бабаем. Дети думают, что бабай является, это самая главная проблема вообще в жизни, бабай. Когда показывают бабая, он думает, все, капут. Бабай это самое, это все самое плохое. Родители ругаются между собой, бабай пришел домой. Когда они ко мне пристают, это тоже бабай виноват, во всем бабай виноват. Но когда ребенок вырастает, он понимает, что нет никакого бабая. Вам надо это понять. Кого папай нет? Телевизор не виноват ни в чем. Нет никого папай. Какие еще вопросы?
Если нет детей, то что за карма?
Это значит, что вы их не хотите. Потому что согласно ведам, если вы не можете зачать ребенка, вы можете усыновить ребенка. Если нет, значит, вы их не хотите. Но они должны быть, потому что если нет детей, то создается непереносимая атмосфера в доме. Родители должны, люди должны кому-то отдавать себя, причем очень бескорыстно и чисто. И это объясняет поэтому. Поэтому семья может стать семьей меценатов, то есть она может отдавать человечеству всю свою жизнь и при этом не иметь детей. Ярким примером такого поведения является Ленин и Крупская. Как бы вам смешно не было, но это правда. Они были именно такими, такой семьей. Они жили идеей. И они поэтому выполняли свою дхарму, они отдавали себя человечеству, своей идее. Если бы кто-то из нас бы смог такой подвиг повторить, но еще при этом правильное русло выбрать, тогда цены бы этому человеку не было. Но так или иначе, это один способ жить в семье. Второй способ – заводить детей и вкладывать в них свои силы. Третьего способа нет. Если у вас ни тот, ни другой, значит, это просто корыстная, эгоистичная жизнь. Потому что два человека думают, ну дети – это же проблемы, а зачем нам проблемы? Тогда проблемы придут несомненно. Почему? Потому что когда два человека живут для себя, друг для друга и наслаждаются жизнью, они могут это делать 5-6 лет. Вместе. Потом дальше, через 5-6 лет, вступает в силу непреодолимая карма, которая означает холод в отношениях, тяжело становится вместе жить, невыносимо, непреодолимые трудности во взаимопонимании, меняются интересы и так далее. И люди, семья распадается неизбежно. Почему? Потому что смысл семьи, веды говорят, это жить для общества или для детей. Нет третьего смысла жизни семьи. Но имеется в виду для общества, также для Бога некоторые семьи живут. Это тоже означает не для себя. Поэтому, если вы не выбрали правильный путь, ваша семья развалится. Поэтому надо выбирать. Понимаете? Это закон, с ним ничего не сделаешь. Какие еще?
Усыновлять страшно.
Ну, вы поймите, вот мы такие странные люди. Мы думаем, что мы как-то вообще можем что-то сделать в этой жизни. Давайте проанализируем. Кто из вас сам нашел себе мужа? Поднимите руку. Кто сам себе нашел мужа? Ну-ка, вы, да, сами себе нашли мужа? То есть вы взяли и нашли себе, да?
Присматриваю.
Присматриваю, так раз, ой, и нашла, да? А?
Немного, да.
Вы так думаете, да?
Ну, скорее всего.
Это значит, если вы сами его нашли себе, это значит, что вы можете его удержать? Рядом с собой?
Нет.
Как нет? Если вы его притянули, значит, можете удержать?
Ну, это в зависимости от того, как я буду с ним общаться, как я буду к нему относиться.
Ну, то есть, можете все-таки удержать?
Ну, да, думаю, да.
Вы ошибаетесь. В обеих случаях вы ошибаетесь. Когда человек думает, что он сам находит себе человека и сам может его удержать, он находится в полной иллюзии. Потому что высшие силы дают нам человека, и высшие силы его забирают. Сегодня на прием ко мне пришла женщина, потеряла сына недавно. Она не может его вернуть, потому что высшие силы решают, будет сын рядом или нет. И муж они тоже решают, будут рядом или нет. Также они дают нам мужа. Мы не можем его найти. То же самое касается ребенка. Никогда случайно человек в семью не приходит. И вопрос даже ваш был задан не случайно. Еще какие вопросы?
Да? Ребенок, когда маленький, вот допустим в садике или в школе его колотят, как вот вести себя родителям и как объяснять ребенку, как он должен себя вести?
Ты взгляд со стороны, что ли?
Нет, это, ну, как бы.
Мальчика надо наказывать, можно наказывать силой.
начиная с 5-7 лет, в зависимости от его развития. Потому что мальчик иногда не понимает слов. Мальчики не понимают слов многие, они понимают только поступки. А девочку надо наказывать, лишением свободы можно наказывать. Ну, то есть, запереть в комнате там или в крайних случаях. Но силой нельзя наказывать.
Не, а если наоборот, моего ребенка вот, ну, обижают там?
Детсаду бьют. Дети другие.
В детсаду?
Или да, как? Ну, в садике или в школе.
В садике, значит, надо забрать его из этого садика или поставить условие, если вы будете так себя вести, я забираю ребенка. Они скажут, хорошо, забираю. Значит, надо забирать.
А в школе вот его, допустим, ну...
Надо требовать от учителей, чтобы они вели себя корректно. Свет. Если они не согласны с этим, значит, надо искать другую школу.
А дети, если вот его обижают?
Как? Дети обижают, значит, надо отдать его в секцию, где бы его обучили и защищаться.
Он может давать сдачу нормально?
А почему нет? Правильно учить так, что человек сам должен быть очень благородно себя вести, но если на него он нападает, он должен защищаться. Почему нет? Некоторые дети, они учатся в секциях различных, и психика становится такой, что они видят в отношениях только дружбу или драку, одно из двух. И это неправильное воспитание ребенка. В этом случае дети будут постоянно драться, потому что они, ну, другого не видят. Но если правильно обучать боевым искусствам ребенка, мальчика, то в этом нет ничего плохого. Он знает, как постоять за себя, он чувствует силу внутреннюю, но он никогда не будет строить эти отношения. Бывает так, что человек в боевых искусствах обучает, постоянно дерется раз в месяц. Даже взрослый человек часто дерется. Почему? Потому что он находит, судьба его находит ему, приложение его обучения. Но можно и для других целей это делать. Защищать свою семью, допустим. Почему нет? Жену, детей. Надо прилагать все усилия для того, чтобы ребенок получил правильное общение. Совершать аскезы ради этого. Пускай даже он ездит далеко от дома учиться. Но главное, чтобы было правильное общение. Если в этой школе проблемы, может быть, на дому есть возможность у вас обучать ребенка, тоже хорошо. И чтобы он общался с детьми, надо отдать его в какую-то секцию, где бы он получал хорошее общение. Не обязательно он должен получать общение в школе. Можно учить и дома. Главное, чтобы обучение было правильно построено, чтобы преподаватель давал свое сердце. Не всегда социальное окружение ребенка приводит к тому, что он становится социальным человеком. Иногда это окружение ломает человека, и он становится асоциальным, наоборот. Бывают очень чувствительные дети, они не могут учиться в общей школе, когда ему надо предпринять специальное образование, чтобы он тоже образовывался. Еще какие вопросы? Да?
Я согласна, что надо ребенку фильтровать передачи по телевизору, но есть такая фраза «запретный плод сладок». Вот. Как вот вы ее прокомментируете, потому что они же общаются между собой, то один смотрел то, другое.
Ну, нормально, пускай общаются. Но у нас дома этого нельзя делать. Не надо думать, что надо ребенку просто сделать какой-то радужный мир. Он будет видеть все, что на улице происходит. Ему будут тайком дети показывать то же самое. Но ребенок будет знать, что это нехорошо. Потому что он будет видеть пример правильного поведения. Дома он будет видеть пример правильного поведения. Он видеть будет, что это дает счастье, такое поведение. И он также будет видеть, что происходит в семье у тех детей, которые вот так вот себя ведут. И когда ребенок расскажет, допустим, родителям, что он видел, родители тоже должны спокойно к этому относиться. Должен сказать, ну вот ты смотри, там смотришь и смотри, как себя ведут родители. Ты посмотри все, не только этот телевизор, а все, что там ты видел, посмотри. И он все поймет тогда. Он поймет, что это не его жизнь. Не то, что ему нужно в жизни, он поймет.
Еще такой вопрос.
Да?
Обязательно ли, чтобы мальчик, девочка еще росли в семье у мамы с папой? А может быть, у бабушки, дедушки, или как?
Дело в том, что бабушка с дедушкой, они не могут воспитывать детей. Они могут только ими наслаждаться.
Потому что бабушка и дедушка, они от внуков получают еще больше счастья, чем от своих детей. И они не могут сделать больно, они не могут внуков заставлять что-то делать, потому что им больно их заставлять. Им хочется только проводить время с ними. Хочется радоваться им, любить их, и все. Бабушка с дедушкой не могут воспитывать внуков. Они могут просто давать им наслаждение, счастье. И поэтому бабушка с дедушкой могут какое-то время быть с внуками, но не означает, что они должны брать на себя их воспитание. Потому что воспитывать внуков – это самая большая аскеза. Человек в пожилом возрасте уже должен думать о Боге, а ему приходится бегать за маленьким ребенком. У него не те силы уже, не тот возраст. Для него это очень сверхтяжелая аскеза это делать на самом деле. Потому что его психика гораздо слабее, чем психика ребенка. Пожилого человека психика очень слабая, а у ребенка очень сильная. И пожилой человек не может справиться с ребенком. Ему легче промолчать, чем заставить его что-то сделать.
А можно уточнить, почему слабая психика у пожилого?
Да, чем человек взрослее, тем больше тяжелой кармы приходит в его жизнь. Ему больше надо бороться с этой тяжелой кармой. С каждой секундой жизни все больше и больше тяжелой кармы приходит в жизнь. И человеку после 60 лет вообще не должен ничего делать. Он должен только молиться целыми днями, давать наставления людям. Это называется отреченная жизнь. Веды говорят, в определенном возрасте человек уже не должен работать. Он не должен зарабатывать себе на жизнь. Он должен кушать плоды своей жизни. Если его плоды жизни таковы, что он ничего не добился в жизни, значит, что он будет страдать. А если плоды жизни таковы, что он ценным человеком стал, может давать советы людям.
Как можно слабой психике давать советы?
Давать советы не означает воспитывать. Воспитывать буквально означает жить в сознании ребенка. Ну, то есть быть с ним очень близких отношений. Но когда ты даешь советы, не обязательно быть в близких отношениях. Ты со стороны это делаешь. Как раз ребенку советы давать бессмысленно, потому что он не будет слушать твои советы. Надо просто показывать ему, как правильно жить. Да?
Брат с сестрой живут в одной комнате. Ну, все.
Ну, естественно, дерутся.
Нет, брат уже спорят. Взрослый, а, большая разница.
А, ну тогда нормально. Тогда он не как, он как отец получил.
Это как вот?
Нормально.
То есть это возможно?
Ну как отец ей уже, этой девочке, он не брат, он как отец, если разница большая. Разница больше 5 лет, уже ребенок чувствует себя взрослее, он начинает заботиться как старший. И это нормально, это благоприятно.
Ну или она будет расти, это можно так оставить, да, там?
Ну а у вас нет выхода, какие варианты?
Пока нет.
Ну и тогда пускай так будет, это значит Бог вас такие условия поместит. Нормально?
Ну, он не страдает, просто я не знала, правильно.
В вашем случае, правильно. Если будет неправильно, вам жизнь даст лучше другие условия. Но в вашем случае правильно. Этот мальчик, он очень заботливо относится к девочке. Очень хорошо. Вы очень заняты оба, вам не хватает времени заботливо относиться, а ему хватает времени. Он заменяет вас в этой связи. Поэтому все нормально. Еще какие вопросы? Да?
То есть это как бы возможность иметь детей, то есть возможность зачатия, выкидыша и внебрачного беременности.
Вы должны понять, что есть разница между невозможностью зачать ребенка и иметь. Современное общество не понимает, что дети приходят в жизнь двумя способами. Первый способ – это из утробы, второй способ – это оттуда, где дети нуждаются, многие родители. Надо брать из детдомов. Некоторые люди думают, я возьму себе какого-нибудь урода. Да не возьмете вы урода. Зачем вы его возьмете? Возьмете себе по интеллекту равного ребенка. Вы если урода убите, вы будете подальше от него держаться. Вы будете искать равного по интеллекту ребенка и найдете постепенно. Придет время, вы найдете.
А какого лучше брать? С какого возраста? Очень видно уже было.
Любого возраста.
Ну а как можно маленького определить? А какой?
Очень просто, вы увидите это.
А
Бог вам поможет определить. Дочка 6 лет, есть только 3-4 блюда. Есть только 3-4 блюда и больше ничего. Отказываться даже попробовать. Значит, слабое пищеварение. Надо принести на лечение, прийти полечить. Иногда просто лечением многие проблемы решаются. Допустим, мы вот ездили на фестиваль. Кстати, там был пример. Люди приехали на фестиваль, 200 человек. Кто из вас был, поднимите руку, есть здесь? Вот, 200 человек было на фестивале. И они начали жить другой жизнью. Эта жизнь была совершенно необычной, уникальной. Потому что, когда общая атмосфера создалась, они почувствовали ее, им легко было и вставать рано, и слушать лекции, и йогой заниматься, и питаться вегетарианской пищей. Они были просто счастливы. Каждый день мне сейчас на сайт пишут: «Спасибо вам, что вы нам дали возможность так пожить 2 недели. Это было самое лучшее время в моей жизни». То есть люди пишут вот так там сейчас. У кого это было самое лучшее время в жизни? Или есть такие здесь? Нет? Вас, да? Ну, то есть для некоторых людей так и было. Но надо понять, что надо создавать себе такие возможности. Отдых означает общение, возвышенное общение какое-то. Не означает кверху попом лежать где-нибудь на пляже. Надо понять, что вот и там вот, вот во время этого заезда была такая ситуация. Женщина пришла со слезами, местная жительница, пришла со слезами на глазах, сказала: «У меня сын алкоголиком становится. У него жена ушла, и не знаю, что делать». И объяснил, говорит: «Это просто болезнь». В современном обществе, в современной медицине люди не знают, как лечить эту болезнь. Они думают, что это просто, ну, у него такие привычки, это его жизнь. Нет, это не привычка алкоголизма, это болезнь. Это болезнь разума. И она лечится. Только надо, ну, лечить так, чтобы было влияние на ум. Хотя бы на ум лекарство должно влиять. И камни являются таким лекарством. Я говорю: «Давайте попробуем». Единственное условие — человек должен быть хотеть вылечиться. Я его спросил: «Ты хочешь перестать пить?» Он говорит: «Я очень хочу, я не могу так жить. Но я ничего не могу с собой сделать». Я говорю: «Хорошо». Мы поставили ему камни. В этот же день он почувствовал, что он может не пить. Когда мы еще отрегулировали схему, он все, он говорит: «Я не буду пить, точно». Он такой счастливый ушел. То есть он не пил все это время, ему хорошо было. Камни могут просто убрать это и все. Потому что почему человек пьет? Психика перегревается. Спирт обладает таким охлаждающим эффектом на разум. Он дает такое ощущение счастья, успокоения. И когда у человека очень тяжело, он не знает, как по-другому регулировать свою жизнь. Он чувствует отчаяние такое внутри. Он чувствует, что жизнь дала трещину, нет счастья. Он не может так, без счастья человек не может жить. Ему становится очень плохо. Ему надо какого-то счастья, он начинает пить. В основном это у мужчин так бывает. Но когда какими-то средствами, если убрать это состояние чрезмерного страдания, то можно сделать с помощью лечения, то человек перестает пить естественным образом, потому что ему незачем пить. Да?
Муж и ребенок сильно привязаны к мясной пище. Вот. Я не ем мясо. Как следует готовить для них?
Мясную пищу.
И ребенку тоже?
Да. Но самой продолжать не есть мясо. И дома включать лекции тихонько. Потому что звук все меняет. Голос святого человека какого-то включать. Музыку духовную включать дома. Постоянно, чтобы играло. И с этим никогда не уступать. Если говорят: «Потише сделать», сделай потише, но пусть играет. Они будут привыкать к чистой музыке, к чистому звуку. И чистое сознание тоже будет переходить к ним. Как только чистое сознание перейдет к ним, сразу же мясо для них станет не той пищей, тяжелее. Они не смогут ее есть.
А если муж, он говорит: «Мне не нравится это все».
Конечно, не нравится. Надо, значит, тише делать, еще тише. Можно сделать так тихо, чтобы было слышно только возле того средства, которое играет. Но этот звук будет на подсознание влиять. И никогда не выключайте, оставляйте даже на ночь. Если он пытается выключать, сражайтесь. Слушайте, мне, я могу только так здесь жить, в семье. Это мое условие, чтобы хотя бы вот так играло. Это мое условие здесь жить, все. Если женщина начинает паниковать, все отступать: «Ладно, пускай так играть, все. Ничего не сделаешь с ней, она женщина».
У нее бывают эмоции. Потом погромче чуть-чуть делать. Теперь я так. Звук, установите правильный звук в квартире, все поменяется полностью. Звук — это основа жизни. Видите? Выключите мобильный телефон. Да?
А могут родители сами заниматься образованием своего ребенка?
Конечно.
Или все-таки лучше отдавать кому-то?
Не обязательно. Если есть возможности, время, силы, надо делать это самим. Почему нет?
Можно.
Но обязательно ребенок должен иметь общение. Он не должен жить один, иначе он социально вырастет. Да?
Олег Геннадьевич, вы говорите, что жена может регулировать отношения с мужем, удаляя. А муж, в свою очередь, тоже таким методом должен пользоваться?
Конечно.
То же самое, да?
Да, потому что мужчина, он очень сильно психически зависит от жены. Она является источником счастья. Поэтому мужчине очень трудно удаляться. Но если мужчина может отдаляться от жены, это значит, что она будет его очень уважать. Потому что женщины же как на мужчин смотрят? Они смотрят на них, как они на них реагируют. Ну, допустим, женщина смотрит, раз так сделала, он такой, значит, он подчиняется. Она ему улыбнулась, он такой, то есть подчиненный, он подчиняется. Все, я могу делать с ним, что хочу, требовать от него, что хочу. Потом раз, она, ну, он не подчиняется, что-то не то. Она начинает истерики гадать, он не подчиняется. Начинает подлизываться, он не подчиняется. Но он при этом учтиво себя ведет, благородно, но отстраненно. И она думает, блин, что-то не то, не работает система, надо что-то делать. Она подходит к нему и говорит, что с тобой? И он говорит, вот, есть проблемы у нас в отношениях. Я бы хотел, чтобы вот так у нас было спокойно, без напряжения. Она сразу скажет, хорошо, я поняла, буду думать об этом. Когда мужчина способен контролировать свои чувства, он не всегда подчинен психике женщины, то женщина его очень уважает, очень. Но если мужчина постоянно находится всегда в зависимости, жене плохо, он подходит к ней, почему у тебя нет настроения, что такое, ну сколько можно так ходить? Это значит, что он подчиненный очень сильно, и женщина будет видеть из него веревки.
А если бы прослушать лекцию, то применять ее одновременно?
Очень хорошо. Если что-то работает, это всем понравится очень. Семейные отношения – это игра. В них нет полной серьезности, и в них нет полного смысла. Это игра, которая предназначена для того, чтобы было счастье. Семейные отношения – это игра, которая предназначена для того, чтобы было счастье. Но когда в эту игру входит верность, искренность, чистота, самоотверженное желание помочь близкому человеку, тогда семейные отношения становятся серьезными. Некоторые люди думают, что серьезность семейных отношений – это значит сильно вот, чувствовать родственников своего близкого человека. Это называется привязанность, это не серьезность. И эта привязанность мешает правильным отношениям. Люди даже боятся лишнего слова друг другу сказать. Потому что они боятся потерять близкого человека. Они скрывают это, значит, что-то. Начинают скрывать от близких людей. И в этих отношениях нет искренности совсем. Вот если отстраниться чуть-чуть и просто играть в хорошего человека. Вести себя так, как жена хочет. Но при этом внутри оставаться самим собой. То жена будет счастлива от этой игры. Ей будет очень нравиться. Но если она увидит, что ты ей не изменяешь, тогда она по-настоящему тебя полюбит. Она почувствует, хороший у меня человек, хороший муж. Игра переходит в настоящую любовь только когда люди выполняют свой долг друг перед другом. Но сначала надо просто делать это внешне, делать правильные отношения внешне, держаться чуть подальше друг от друга. Придет время, и судьба сама приблизит вас, если вы правильно себя ведете. Родственник становится родственником, когда мы заслуживаем этого. А привязанность — это не означает родственное чувство, это означает зависимость и боль. Мы очень сильно зависим друг от друга, не можем друг без друга 5 минут прожить. Ты куда пошла? На кухню. Возвращайся назад. Это болезнь. Если человек не может без близкого человека 5 минут, он болен, значит. Он надо лечиться.
Камни ставить.
Нет, здесь уже камни не поможут. Здесь поможет только один камень. Большой. Крючочек должен быть на нем обязательно. Понимаете, надо здесь по-другому лечиться. Только Бог может помочь в этом. Молитвы. Надо знать, кому быть привязанным. Только к Богу человек должен быть по-настоящему привязан. Перед всеми остальным должен выполнять свой долг. Должен быть верным, может уважать близкого человека, ценить. Но привязанность – это то, что надо отдавать только Богу, и все, больше никому. Потому что только Бог никогда не предаст, никогда не разрушит отношения. Все остальные приходят и уходят в нашу жизнь. Муж может уйти вот так вот из жизни. Он может умереть, может бросить. Все что угодно может произойти. Поэтому надо понимать, что в этом мире нет ничего вечного. Все временно. Но надо выполнять свой долг. Потому что когда близкий человек оставит тебя, ты подумаешь в первую очередь, я ведь не отдала ему свой долг. И будешь страдать от этого. Сильно. Если ты отдавала, ты страдать не будешь. То же самое с детьми. Дети не будут вечно с нами. Они нас оставят. Надо отдать свой долг и спокойно жить. Потому что если родители не отдают свой долг перед детьми, дальше что происходит? Они страдают за то, как дети себя ведут потом всю жизнь. У нас время, по-моему, заканчивается. Да? Уважать их – это выполнение долга перед родителями, означает уважать. Как бы они ни жили, что бы они ни делали, постоянно уважать мысленно их. И поступками уважать их. Заботиться о них. Уважать означает также заботиться. Отдавать время свое родителям надо. Спрашивать, как дела, звонить, приходить в гости. Так выполняется долг перед родителями. Если родители старые, надо дать им заботу, соответствующую их старости. Иногда родители становятся обездвиженными. Это значит, что надо поселить их в своем доме и страдать от этого, испытывать неудобства, но заботиться. Да?
Вот еще вопрос вот, по поводу детей и мяса. Вот детям там 6-9 лет. Ну, в том плане питания. Если вот я с женой там принимаем, да, отказ от мясной пищи, имеем ли мы право все-таки регулировать вот это?
Конечно, вот, конечно. И это ваше правило семейное. Конечно. Это ваше семейное правило.
Относительно здоровья это тоже никак не сказывается. То есть,
есть здоровье.
Нет необходимости там. Или надо обязательно.
Ваш вопрос имеет невежественный характер. Вы не знаете, что такое мясо. Никакого здоровья оно не дает. Это полный бред думать, что оно дает какое-то здоровье. Да, оно дает белки, жиры, углеводы. Но здоровье человека зависит от его психической энергии. Аюрведа утверждает, что ум контролирует здоровье. Ум, его состояние ума контролирует здоровье. И количество белков, жиров и углеводов тоже контролируется умом. Допустим, человеку можно очень много железа впихать в организм, но оно все равно не будет усваиваться, если в уме не работает эта определенная функция, которая называется ответственность. Если у человека нет ответственности, он не может усваивать железо. У него не работает солнечная энергия в организме нормально. И пока ответственность не начнет включаться, железо не будет усваиваться. Или, допустим, если человек не любит работать, он не может нормально переваривать пищу, у него будет гастрит. Вот хоть убейся, вот хоть что делай, пока не полюбишь работать, гастрит не вылечится. Понимаете, то есть идея в чем заключается? Ум является основой здоровья, а не белки, жиры, углеводы, как утверждают наши великие ученые. Браток, какие аминокислоты? Это вообще такой бред. Вы даже не представляете, какой это бред вообще. Я знаю лично много людей, которые вообще живут в Индии и питаются одними кокосами почти. У них больше никакой пищи нет. Они такие здоровые. Они вас могут поднять вот так вот, подержать немножко и отпустить. И вы ничего не сделаете. Особенно эти двухметровые негры в Африке. Они вообще даже мяса там не видели, у них там нет этой пищи просто. И если сказать, у вас аминокислот не хватает, у них аминокислот, я сейчас покажу. Да что, да бросьте вы, это вообще тоже бред, генетически заложено. У меня, в Киеве выступал на одной передаче, это была юмористическая передача, детская.
про вегетарианство. И я, мы разговаривали на этой передаче, мне человек говорит, без мяса жить нельзя. Он мне говорит, я говорю, хорошо, впервые на этом украинском телевидении перед вами выступает мертвый доктор. Говорю, почему мертвый? Я говорю, потому что я не ем мясо уже 15 лет. Если без мяса жить нельзя, значит я уже мертвый. Все, о, ура, мертвый доктор! Ну там поддержали меня. Ну бред, ну полный бред, вообще полный бред. Я знаю много людей, которые даже молочных продуктов не едят. Они чувствуют себя великолепно, отлично, нет никаких проблем. Я знаю людей, которые даже не едят вареной пищи. Любая теория познается на практике. И они чувствуют себя отлично. Они не болеют. Любая теория познается на практике. Если на практике это доказано, эта теория работает. Если на практике не доказано, не работает. Согласно науке, все методом исключения делается. Если мясо это незаменимая пища, значит я должен быть уже трупом. Потому что я не ем мясо 20 лет. Но когда мне проверили гемоглобин, он был у меня 140. Согласно современным представлениям. Они говорят, ну без мяса будете жить, но фигово. Потому что гемоглобин будет низким, и будете слабость чувствовать. Я уже не могу два раза в день есть, потому что настолько сильно все усваивается, что один раз поел и все. Больше нет аппетита. Все классно и поправляюсь из одного раза в день. Может быть через день уже начать есть? Значит, я еще не ответил на вопрос. Мясная пища – это пища, которая несет смерть. Я это исследую как ученый. Ко мне приходит, допустим, человек болеет раком. Я говорю, бросай мясо, иначе я тебя не вылечу. Я ему ставлю камни, смотрю, опухоль растет. Она сильная, она не слабеет. Я говорю, ты мясо жрешь? Я же тебе сказал не есть. Он говорит, я не могу. Значит, ты кормишь эту опухоль. Он говорит, я кушать мясо хочу. Я говорю, не ты хочешь кушать мясо, а это опухоль. Она хочет кушать, она живой организм, и она требует. Через нее вырабатывается голод в твоем уме. И она требует мяса, потому что это единственное, что она хочет есть. У него глаза вот так расширили. Да ты, говорит, да ты что? Я говорю, честное слово. Он перестал есть мясо, у него опухоль начала рассасываться, начала уменьшаться. Он был в шоке от этой правды жизни. Надо понять, откуда мясо-то берется. Мясо – это продукт жестокого убийства. Ведь поймите такую вещь, что если корова сдохла сама, ее никто есть не будет. Это считается не тем, что вкусно. Вкусно, когда ее убили. Когда она сама сдохла, даже свеженькая, вот только сдохла, взяли, заморозили, никто сам не будет есть, они ее продадут куда-нибудь. И когда ее там продадут, ее тоже будут есть, думают, что-то не то мясо. Потому что мясо едят только для этой энергии жестокости, нет другой причины ее есть вообще. Этот вкус именно жестокости в мясе самый главный. Нет там другой причины, зачем его есть. Оно усваивается очень плохо. Я видел такие опыты. Проводили вегетарианские фильмы, показывают, берут, создают среду желудка, соляную кислоту, там все наливают, все, создают среду желудка. Бросают кусок мяса и бросают кусок сыра. Кусок мяса переваривается в этой среде через 10 часов. Кусок сыра через 1.5 часа. Белки, жиры, углеводы, все в сыре гораздо лучше, чем в мясе. Все более расщепленное, демульгированное там и все, витаминов больше, всего больше. И нафиг тогда нужно есть это мясо, если оно не переваривается почти. В чем его польза-то заключается? Никакой пользы нет. А если взять еще мясо тех животных, которые сейчас живут? Я недавно коров лечил, ездил. Мне рассказали животноводы, что все коровы больные. Все животные сейчас поголовно больные, потому что животные в природе так не живут. У них там есть естественный отбор, к вашему сведению. Если животное заболело, его тут же загрызают хищники. И оно больше не живет. Только здоровые животные могут сами сохранять свою жизнь. Но когда в стаде находится животное, никто их не загрызает. Они просто живут и размножаются, они общаются друг с другом, у них постоянные инфекции, у них в их стаде постоянно существуют инфекции. Не все больные, и вы это мясо едите, больных животных. И поэтому свиной грипп ходит. И СПИД тоже это не человеческая болезнь, а обезьянье. Думай и выбирай. Какие еще вопросы?
Я думала, что это продукты. А рыба?
А рыба. А рыба, она засыпает же. Она не умирает несчастной смертью, она просто засыпает. Да и вытаскивает, да, заснула и все. Поэтому хороший продукт можно есть. Какие еще вопросы?
Где тебе вернуться?
А?
Где тебе вернуться? Можно?
Ну да, давай.
Связь детского респираторного аллергии, она наверняка не... Собой,
природа того, что мы живем, мы живем в больном месте, понимаете? В этом городе веды объясняют, что когда в городе скапливается больше 30% людей, которые просто, ну, выживают, они хотят найти себе работу, они работают в любых условиях, понимаете? То есть они создают такую напряженность в городе, и в котором в этом городе уже невозможно нормально жить. Это уже не город, это как бомжатник какой-то, понимаете, где невозможно существовать нормальным людям. Потому что энергия самообороны, вот это вот животные такие инстинкты, они становятся очень выраженными, понимаете. И, допустим, выйдите в деревне вечером на улицу. Что вы почувствуете? Тишину, покой, хорошо, счастье. Выйдите в Москве вечером на улицу, что вы почувствуете? Страх. Почему? Потому что это больной город. И когда, веды объяснили, больная энергия, когда в городе скапливается, то, соответственно, дети, они меньше всего защищены психически. Они начинают все это хватать. Энергетически они перевозбуждаются, и возникает аллергия. Аллергия – это перевозбужденная психика. Это взорванная психика. Аллергические заболевания, психическая неуправляемость, эмоциональная неуправляемость, бессонница. То, что маленькие дети сейчас в Москве почти у всех не могут спать по ночам. Причина – больной город. Приходите, будем ставить камни. Нет, правда, это помогает.
У меня внуку 5 лет.
Так?
Он не ест мясо вообще, ест так? 3 блюда, как вот девушка тут говорила. Но год назад ему поставили диагноз аутизм. У нас он, конечно, не в крайней какой-то степени.
Приходите, я вам вылечу вам вашего ребенка.
Правда?
Конечно.
И еще, конечно, хотела бы спросить, как правильно дочери объяснить. Она рано родила 20 лет, вот ей сейчас 25, ребенка растит, конечно, тяжело. Вот ее как бы значение вообще вот в этой ситуации, что она больше, вот сейчас она уволилась с работы, а год до этого я сидела с ребенком.
Пускай будет как будет.
Да?
Вы помогаете, она может помогать, живите как можете. Знаете, как жить правильно, но живите как можете. Не надо думать, что если бабушка не должна воспитывать, надо вышвырнуть дочери, которая не может его воспитывать. Нет, воспитывайте вы. Если дочь не может, вы воспитываете. Что касается лечения, то лечите. Это реально, если аутизм не с самого рождения, а он начал развиваться позже, это значит, что этого ребенка можно вылечить.
Но нам говорят, что очень хорошая динамика.
Я сейчас объясню, все на самом деле просто. Вот эти все виды аутизма развиваются, потому что какой-то вид энергии в психике преобладает очень сильно. Иногда энергия воздуха, и ребенка зажимает, он не может сосредоточиться. Иногда энергия огня, и он постоянно горит. Нам одну девочку из Алматы привезли с аутизмом, 2 года ей. Она постоянно, ей было очень жарко жить с самого рождения. Мы ей поставили камни, охладили ее. Она тут же встала, начала танцевать. И никогда мать не видела, чтобы она танцевала. Она остыла, ей стало классно, и все. И аутизм прошел. Она сразу ожила, начала двигаться, жить. Через несколько лет выравнивается психика у ребенка. С камнями поживет несколько лет.
Спасибо.
Да?
А вот если ребенок дома спокойно не ест мясо, а только за пределы выходит, там, не знаю, в школе, в стадии.
Потому что он зависит от атмосферы. Дети же не имеют своего разума, но они психики. Их психика находится в связи с тем, что они видят.
Ест только мясо. Будет стоять на столе все, что угодно, возьмет первое.
Потому что там такая атмосфера. Мясо же самая ценная пища у людей. Поэтому он самый ценный берет. Дома самая ценная, допустим, такая пища, он дома это ест. Потом он выходит за пределы, у него психика не работает на самосохранение, он значит будет там есть то, что там самое ценное. Не волнуйтесь, сохраняйте чистоту в своей квартире. Придет время, ребенок все поймет. Неосознанные действия не дают греха. До 12 лет человек от своих поступков плохих не получает плохую карму. Потому что он как животное. И это объясняет, что маленькие дети, они ведут себя как животные. Они ничего не соображают. Они просто находятся на эмоциях, понимаете? Поэтому до 12 лет человек, что бы ни сделал, он не несет греха, его поступок. Но после 12 он начинает соображать, и уже у него свои защитные какие-то процессы начнут вырабатываться в психике. Создайте благоприятную среду дома своего ребенка. И даже если он потом не вырастет хорошим человеком в силу своей плохой судьбы, все равно у вас будет хорошее ощущение от вашего воспитания. Ваша жизнь будет сохранена от этого. Вы не будете чувствовать, что вы что-то не доделали. Делайте все правильно, и вы защитите своего ребенка и свою судьбу. Не во всех случаях ребенок вырастает правильным, даже если родители правильно его воспитывают, потому что бывает еще злая судьба. Дети иногда бывают рождены неправильно, поэтому воспитывая правильно, не всегда возможно всех воспитать. Но родители, которые воспитывают правильно детей, получают награду за свое воспитание. Воспитывать детей является самой большой аскезой, которая только существует в этой жизни. И когда человек эту аскезу совершает, жизнь его награждает. Как наградить, это уже другой вопрос, но обязательно награждает. Последний вопрос.
А вот я не ем мясо, а муж говорит, что когда ты будешь беременной, все равно будешь есть.
Это факт, что когда женщина становится беременной, иногда ей хочется очень белковой пищи. И поэтому это не значит, что вам хочется мяса, вам хочется просто белковой пищи. И в древности, на Руси что делали? Они вымачивали хлеб. Если хлеб долго вымачивать, то получается очень белковый продукт. Вся клейковина выходит, и получается очень белковый продукт. То есть имеется в виду тесто вымачивали. И этот белковый продукт и по вкусу, и по запаху походит на колбасу. И сейчас просто такую колбасу делают. Есть даже, вот, допустим, есть кафе «Ганга», и там продают сосиски, сардельки, колбасу, которая по вкусу ничем не отличается от вот, мясной колбасы. Но это колбаса сделана из чистой пшеницы. Вкус точно такой же, все. Ешьте эту колбасу, сосиски завариваете пшеничные. Будет то же самое мясо для вас, вы будете есть мясо это. Но это не будет продукт убийства животных. Потому что вкус сам по себе можно заменить. В растительных продуктах есть такие вкусы, которые вы думаете незаменимы, а они незаменимы. Я одному недавно мясоеду, хорошо ел мясо, любит мясо. Я дал ему эту сосиску, он слопал ее, говорю, это не мясо. Он говорит, да ты что? Говорю, честное слово. Так удивился.
Если есть, я есть не буду, он будет заставлять, он давить.
Ну ешьте колбасу, покупайте в кафе «Ганга» и ешьте. Скажи, что это мясо, я только такую буду колбасу. Беременная женщина все может. Какую колбасу хочет, такую ест. Надо иногда хитрить чуть-чуть.
А вот сою можно есть? Она говорит, сейчас вся генномодифицированная.
Но если мясо можно есть, то сою, наверное, точно можно есть. Ну, мясо настолько сейчас генномодифицированное. Чего только им не колят там этим животным бедным. Если мясо можно, то сою, наверное, точно можно. Не вся соя геномодифицирована. Можно есть геномодифицированное, а есть нет. Но мясо точно все геномодифицированное. Вы понимаете это или нет? Я же не придумаю, это целый бизнес, понимаете, как животных в таких условиях искусственных сохранить, чтобы они жили и набирали вес. Это же целая наука, понимаете, им что только не колят сейчас. Вы поговорите с животноводами, они вам расскажут, как они растят коров. Или там еще других животных. Ну ладно, все сели. Прямо сейчас всем счастья выучили. Ругались, только ругать 2 часа целых. Сейчас надо счастья пожелать на вас. Веды объясняют, что человек должен учиться вставать на платформу разума. Замечено, что когда человек
попадает в трудную ситуацию в жизни, то стресс возникает не потому, что судьба заломала, а потому, что человек не может остановить ум. Он постоянно думает, 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 наступает бессонница, сгорает вся психическая энергия, человек перестает, даже возможность у него пропадает аппетит, он даже не может кушать. Он постоянно думает и думает. И это убивает его. Именно вот постоянное думание. Это называется умственная платформа. Мы все находимся, большинство людей находится на таком позиции. Люди постоянно думают, они думают, что с помощью думания можно поменять свою жизнь. Но Веда объясняет, как это сделать. Только платформа разума меняет жизнь. Платформа разума означает, человек повторяет, повторяет молитву. Постепенно с помощью молитвы или настроя позитивного, его психику входит позитивная энергия. А ум ничего не хочет, кроме счастья. Счастье для него главное. Как только позитивная энергия вошла, он сразу раз и успокоился, он перестал думать. Как только ум перестает думать, немедленно, у нас здесь сверхдуша есть в области сердца, это голос истины. Немедленно из сердца приходит знание, как поступать, что делать. Человек чувствует, вот так вот надо делать. И все. Так решаются все проблемы в жизни, у тех, кто знает, как их решать. Я каждый день с утра читаю молитву. Каждый день. И каждый день все проблемы в голове решаются сами. В этом состоянии счастья, когда оно приходит, все решается само. Если вы сейчас сможете войти в это состояние, вы почувствуете этот эффект. Я сейчас вас научу, как надо делать. Надо повторять. Я желаю всем счастья. Как повторять? Не эмоционально, спокойно. Надо просто почувствовать вот этот вкус к повторению. Я желаю всем счастья. Вкус к тому, чтобы желать всем счастья. Это делать надо из груди, из сердца. Надо почувствовать, что в этом есть смысл и сила. Когда вы это почувствуете, тогда ум немедленно станет счастливым и успокоится. И в этот момент проблема сама, даже о ней не надо думать, она сама решится в голове. Вы почувствуете вкус решенной проблемы. И тогда, потом она, через некоторое время, вы уже поймете, как делать. То есть сначала семя решения проблемы заходит, а иногда прям сразу проблема решается тут же. Но вот такую технику надо всегда культивировать в своей жизни. Надо учиться вставать на разумное существование. Не на умственную жвачку вот эту вот, а на платформу разумного существования. Означает приучить себя что-то повторять важное много-много раз. Молитву, настрой позитивный. Так все сели прямо. Надо повторять все вместе, не торопитесь во время повторения, потому что ум спешит, ему некогда. А разум должен утвердить энергию счастья в сознании. Я желаю.